Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Это наша 137-я передача, и у нас новая заставка, наконец-то. И мы продолжаем говорить о модели «я» и «государство». Мы уже говорим о людях, которые находятся на разных стадиях исправления, и как эта модель работает, о чем ответственно государство, как выглядит их жизнь в подобной модели. Прежде чем мы продолжим с этой моделью, я бы хотел задать общий вопрос. Когда описывают людям подобную модель, что есть общество, которое заботится о человеке, которое позволяет ему перестать бежать, как ненормальный, за доходами, то почему-то вопросы, которые к нам приходят не об этой возвышенной теме, а о большом потенциале подобной модели, а о том, о технических проблемах, кто мне будет платить, что я хочу, как я буду покупать, откуда у меня будут деньги, то есть более о логистике этой модели. Почему неисправленный человек интересуется именно этим, а не прекрасной перспективой? Рав, потому что мы еще думаем нашими предыдущими понятиями, эгоистическими, индивидуальными, и мы не можем говорить о том, что мы живем в государстве или в мире, которое является коллективным, интегральным, где мы связаны друг с другом, зависим друг от друга. Мы этого не видим. Для нашего мозга это еще не упорядочено, эта система еще не существует, не в наших органах ощущения. Поэтому люди спрашивают, а как же это может быть, вот так или так? Они не могут это принять, проанализировать. Напрямую они не могут это принять. У них нет еще этой структуры. Пронен, я однажды написал какой-то отрывок в той брошюре, которую национальная лотерея раздает тем, кто выиграли большие суммы. И я помню, что я написал много различных предостережений, потому что когда люди получают большие суммы денег, они разводятся, они прогорают и так далее. И когда человек получает такой большой чек на большую сумму, он не думает, что он будет делать с деньгами. А сейчас мы предлагаем ему модель, которая дает ему полностью свободу, а он держится за предыдущие понятия, что мне делать и откуда у меня будут деньги. Рав, это только с помощью образования и от безысходности. Потому что человек должен понимать, что как он жил до сих пор, уже жить невозможно. Даже если он жил хорошо или плохо, или на среднем уровне, это не важно. Так же, как он жил, это закончилось. Это просто закончилось. Что делать, если это закончилось? И тогда мы должны понять, что мы должны, обязаны что-то изменить. Что природа требует от нас? Какого изменения? И тут мы должны просто увидеть. Мы должны согласиться, все общественное согласие должно быть, которое якобы согласовано между нами. Мы не должны это прописать между нами. Всегда были какие-то общие прописанные законы общества или согласия. Это было еще со времен Древнего Рима, Древнего Греции, Средневековья. Каждое государство, каждое человеческое общество, у него есть какое-то соглашение о его существовании. Сейчас тоже должно быть соглашение, но совершенно нового качества, которое не основано на эгоизме и власти, а на том, что мы объединяемся, между нами властвует наше объединение, и только оно, из него мы, люди, можем решать, как мы будем вести себя друг с другом, как мы строим структуры в подобном обществе. Ронен, должно быть согласование, согласие еще до того, как мы строим эту модель. А уже исходя из этого согласия, мы строим эти системы жизненные. Ронен, это амбивалентность. Человек, который находится даже в каких-то процессах исправления, когда он изучает науку Каббала. То есть он, с одной стороны, его тянет и материальное, и он все время будет в этих внутренних, в этой внутренней борьбе. Рав, мы должны прийти к такому состоянию, что влияние общества приведет человека к состоянию, когда он хочет быть связанным с обществом. И в этом он находит свое наполнение и материальное, и духовное. Ронен, есть люди, которые я знаю сейчас, которые предпочитают как можно меньше заниматься материальным. Они не тянутся к этому. И обычно то, что они приносят домой или дают партнеру, чтобы он этим занимался, или они передают это в какое-то общество, которое будет заниматься их деньгами. Как сделать? Но это маленькое меньшинство. Раб, я не думаю, что это правильное существование. Я думаю, что люди, которые хотят развиваться и хотят, чтобы кто-то занимался их материальным, это инфантильный подход. Человек должен быть замешан в том, что касается общества, во всем, что происходит в обществе. Например, люди, которые живут в таком обществе, где все уже взаимосвязано, все исправлено, все равно они должны каждый день получать какой-то отчет, видеть это где-то у себя по телевизору или на компьютере, что происходит с их государством, что происходит с их обществом. То есть хотят или не хотят, им должны объяснять, где мы находимся. И исходя из этого, может быть, что мы должны изменить и так далее. Это нехорошо, когда мы воспитываем человека быть оторванным от принятия решений, наоборот, они все должны быть частью этих решений. Ронен, это непонятно, потому что мы сказали, что главная функция вот этого человеческого общества исправленного — это освободить человека от занятия вот этим заработком. Рав, конечно, но он должен знать, как живет общество. Это должно для него быть средством соединения со всем этим обществом, средством для объединения между нами. Это именно и есть тема. Мы не убегаем от нее. Я делаю то, что общество от меня требует, и все. Оставьте меня в покое, я вообще не являюсь частью вас. Нет. Я должен понимать, что это касается и меня, и мы все работаем, каждый в своей сфере. И поэтому благодаря этой связи между нами у нас есть много свободного времени для учебы, чтобы продвигаться в еще лучшей связи между нами, в постижении высшей природы. Больше, чем ощущение нашего тела. И поэтому мы должны... Нет, это немного иначе, чем мы думаем, что вот человек будет свободен от всех проблем. Ронен, я сейчас не говорю об наших как бы реалиях израильских. Есть такое понятие, как Тора его ремесло. Рав, это очень проблематичное понятие, потому что Тора для меня это не то, что имеется в виду, а ремесло это тоже имеет другое значение. Ронен, я не говорю о нынешнем состоянии, я говорю о государстве, которое уже исправляется. Рав, Тора его ремесло, это значит, что я занимаюсь Торой для того, чтобы прийти к исправлению. А исправление, если я нахожусь в силе отдачи, я связан с другими и отдаю им. И это есть моя работа, внутренняя моя работа, душевная. В моем стремлении к всем людям в мире. Тогда мне нужна Тора. Это сила, которая дает мне это развитие. И тогда я заинтересован в этой силе. Ронен. Вот занятие Торой не человек, который является частью этого вот общего решения. Он тот, который занимается Торой, он не является оторванным от всех рав. Нет. Рунен, я бы попросил показать презентацию, которую мы начали рассматривать в прошлый раз. Это модель исправленного государства. И потом у меня будут более четкие вопросы, конкретные. Государство будет давать каждому человеку базовые какие-то потребности. Следующее. Говорится о относительном равенстве, не меньше и не больше. И следующий этап при двух условиях. Первое условие — это участие в образовательной системе, которая продвигает взаимное проучительство и учит человека включиться в этот новый мир, согласно законам природы. А второе условие — это если нужно будет работать, то по требованию общества он будет согласен работать на благо общества. И мы предполагаем, что согласно развитию, которое мы видим в ближайшем будущем, не все должны будут работать. Рав. Также и связь с обществом будет считаться как работа. Можете ли вы это объяснить? Рав. Связь с обществом, которую я должен устанавливать практически 24 часа в сутки, неважно, какой физической работе я делаю, но это внутренние усилия мои, они будут считаться как моей работой, Рунен. То есть то, что человек готов и принимает законы этих рамок, это и есть его работа. Да. То есть есть два вида работы. Один вид работы — это участвовать в образовательной системе, а вторая — это если нужно какие-то работы делать, там, земледельчество. Это будет как дежурство. Ну, например, да, скажем так. Рунен, на прошлой беседе мы остановились на том, что мы выяснили, что такое «не менее». То есть, что каждый будет получать какой-то минимум, есть какое-то среднее, и мы стремимся к среднему. Сейчас я хочу задать несколько вопросов на тему, что такое «не больше». Обычный эгоистический человек, когда он слышит «не меньше», «не менее», он успокаивается, потому что «хорошо, у меня вот есть уверенность, что я получу не меньше какого-то минимума». А когда он слышит «не больше», у него начинает быть серьезная проблема. Дайте, пожалуйста, пример, Рунен. Пример, например. Я создал какое-то особенное лекарство. Допустим, мы уже исправленное общество, но вокруг нас обычный эгоистический мир. И это лекарство, которое я изобрел, может стоить миллиарды. И я, как создатель этого лекарства, получаю ту же среднюю корзину потребителей, которую получает любой другой человек. Да, говорит Рав. Это звучит не очень хорошо, но кроме того, что ты получаешь твою зарплату, ты должен получать признание от общества, насколько ты действуешь на благо общества, на благо человечества. Рунен, тот человек, конечно, согласится, но обычный человек скажет, что за спасибо на хлеб не намажешь. Рав говорит, это зависит от воспитания. Рунен. То есть мы говорим, что в исправленном обществе человек уже проходит какие-то изменения, и для него эти медали... Не сами медали, говорит Рав, а именно отношение людей к нему. То есть, да, медали, которые выражают отношение людей к нему, которое не ограничено. Но когда мы это объясняем, эгоистический человек, он возмущается. Я же сделал, я хочу жить в лучшем доме, ездить на лучшей машине, это очень тяжело объяснить. Рав говорит, это не тяжело, это требует от нас постоянной ежедневной работы в улучшении нашего интегрального образовательно-интегральной системы. Рунен, тот человек, который сейчас это слышит, ему говорят, вот есть альтернатива, которая называется неолиберализм. Но неолиберализм проиграл, говорит Раб Ронен. Но именно неолиберализм дает сильным, талантливым, быстрым больше из предположения, что они больше будут работать на благо общества. Если мы будем давать самым талантливым, хорошим, умным, они будут работать на полную, на благо общества. Нет, это общий провальный подход. Нам не нужно материальный успех. Нам это не нужно. Нам достаточно быть так же, как мы сейчас, ходить в той же одежде, использовать ту же пищу. Нам не нужно ничего больше. Нам нужно только духовное развитие. Это и называется нашим успехом. Ронен, в армии говорят, что армия опирается на свой желудок, так сказать. То есть, нет, говорит Рав, мы не хотим ни в чем добавлять ни к нашей ничего, никакому материальному аспекту. Ни больше есть, ни больше одеваться. Ронен, но и в исправленном обществе, как и Бааль Сулам пишет, между нами есть и более умные, более быстрые рав. Мы хотим их направить только на успех в интегральном объединении. Ронен, например, вас назначили не духовным руководителем, а руководителем логистики подобного исправленного общества. Да, я понимаю. И что я должен, о чем я должен позаботиться? Чтобы было как можно меньше людей, которые работают в поле? Ронен, вы должны позаботиться о том, чтобы у государства была возможность дать всем нормальный уровень жизни. Это то, что должен делать руководитель логистики. Все готовы работать, но есть более талантливые и быстрые, а есть, которые менее. Рав, это не зависит от человека, и поэтому для меня все равны. Ронен, да, но как вы извлекаете максимум? Все-таки даже эта минимальная корзина требует чего-то от нас, вложения усилий. Рав, скажи мне, пожалуйста, если ты можешь поднять 20 килограмм, а я поставлю возле тебя человека, который умеет поднять 200 килограмм, то что делать? Ты получишь в 10 раз меньше него еды? Нет, я не об этом спросил. Может быть, я не четко спросил. Мы, конечно, говорили о равенстве, то есть об относительном равенстве. Насколько человек вкладывает, насколько он и получает. Так почему же я должен требовать больше, чем они могут сейчас вложить? Мне же не нужно материальное продвижение, а только духовное продвижение общества. Я оттуда хочу получить эту надбавку, чтобы мы были настолько связаны между нами, что и наше зерно, и наш климат, они улучшались только от усиления связи между нами, а не от того, что мы преуспеваем в медицине, технологии или других сферах. Ронен, то есть если мы на том же производстве поставим людей, которые один может поднять 10, один 20, один 200, но они объединены между собой, то результат будет лучше. Рав, результат будет лучше в соответствии от объединения между ними. Ронен, то есть их объединение будет влиять на эффективность. Да. А как это работает? Они начинают быть более близкими к природе, к интегральной природе. Ронен, а куда будет направлены излишки? А нам не нужны излишки. Мы просто уменьшим наше участие в производстве, то есть такое общество, которое исправлено, которое способно с помощью своего объединения, оно будет останавливать свое производство постепенно. Да, конечно, потому что наша цель — это духовное продвижение. А обязательный уровень достатка, это не хорошо и не плохо. Ронен, мы называем это То есть здесь справедливость, она относительная. Каждый получает в соответствии со своим вкладом относительно отношения лучше или хуже от общества, но на обязательном уровне, на материальном, он получает так же, как и все. То есть если ты делаешь больше на благо общества, то мы тебя уважаем больше. Но в материальном ты получаешь то же самое, потому что твое тело не требует большего. Баля Сулам пишет, что Земля достаточно богата, чтобы нас всех пропитать. Рав, конечно, но зависит от того, в какой это форме происходит. Если мы действительно объединены между нами правильно, то нет предела количеству жителей Земли, которые могут быть. Но сейчас наша Земля позволяет это, но сейчас ограничение, оно искусственное. Согласно критериям, которые вы сейчас говорили, как можно сделать так, чтобы изобилие дошло до всех, скажем так? Рав, об этом мы должны говорить вместе. Мы должны обсудить это вместе. Что нужно каждому человеку, почему, как. Кроме этого, мы должны понимать, что вклад в воспитание должен быть нам в разы больше. Настолько, что мы не должны были вообще об этом заботиться, чтобы у всех было все, но каждый возьмет именно то, что ему нужно в силу воспитания. Рунен, есть то, что называется разделительная справедливость, то есть от слова «разделить» по новой все наши ресурсы. Я слышал, что вы говорили о стирании задолженности, о разделении имущества заново. То есть это звучит как Робин Гуд. Вы говорите, спрашивает Рав, о переходном периоде, но этого всего не будет в исправленном обществе. Да, я именно сейчас хочу поговорить о процессе. Сейчас, в нынешнем, когда все эгоисты, вот эта разделительная справедливость, она несет за собой смысл немножко такой Робин Гудовский. В исправленном обществе в этом не будет потребности. А что позволит людям согласиться на такие шаги, на переход? Рав, все-таки каждый будет работать с карточкой или с какой-то записной книжкой. Все будут знать, насколько он работает на благо общества, насколько он дает, помогает в производстве. Это и будет его место работы. Он учитель, или он работает в поле, или он убирает улицы. Но он работает, и каждый из нас таким образом... Мы видим, что он полезен обществу, и поэтому нет никаких различий между людьми. Я не знаю, но в переходный период, да, нам нужно будет решить о различных процессах, постепенных, пошаговых. Я не вхожу в это. Я этим не занимался. Я надеюсь, что природа нас очистит, как сейчас с коронавирусом. Так это природа сделает с нами. Сделает с нами эту работу. Ронен. Да, легче говорить о ситуации до и после. О переходном периоде... Рав, ты видишь, что происходит с биржей? Вообще, просто ее можно закрыть с биржей по торговле бриллиантами в Израиле. Все эти огромные здания, их можно просто закрыть, потому что в этих камнях нет ничего, кроме того, что они красивые. Ну, раздай их невестам, и все. Я хотел бы спросить, в таком обществе исправленном, каждый ходит со своей карточкой, учитель, рабочий, в таком обществе есть классы? Есть классы согласно вкладу в общество, согласно его почету, который общество почитает, конечно, насколько он важнее для общества, полезнее. насколько он умеет лучше преподавать, более профессионален, насколько он лучше работает. Конечно, есть все эти, но они не выражаются в деньгах. Во всем остальном, конечно, кроме денег. Кроме того, что у него есть, у него не большая квартира, нет, не большая машина, нет. То есть ту же корзину он получает, каждый получает. Он же обычный человек, как все. Так а в чем вопрос? А почему тогда классы, если каждый дает по силам? Да, но он делает больше, он вкладывает больше, он знает больше. Есть такой параметр. Ты не можешь забрать его у человека, насколько он вкладывает. Ты можешь сказать так, он родился умным, а этот родился быстрым, а я ленивый, а тот еще чуть-чуть дурачок. Конечно, мы не можем ничего здесь сделать, но есть что-то, что человек хочет, что он старается. Он может быть дворником в нашем городе, но он делает это красиво, хорошо и заботится. Поэтому мы его почитаем не больше, не меньше, чем кого-то другого. И, может быть, меньше, потому что другой делает нам еще больше на благо общества. Но, в общем, это не должно быть переведено в материальную оплату, не выражаться в более красивой квартире, не в большем продовольствии или красивой машине. Сейчас неравенство, которое это как болезнь по всему миру, одно из важных симптомов — это финансовое неравенство. Поэтому ты видишь, куда мы пришли. Это очень нас подтолкнуло к развитию, но это уже закончилось. Мы об этом будем говорить, может быть, на другой беседе, но если в этом исправленном обществе, если каждый делает полностью, использует свои ресурсы на благо общества для того, чтобы получить духовную оплату. Да, допустим, все получают духовную оплату согласно своему вкладу. Они получают ту же корзину от государства, и все-таки есть какие-то классы. В чем это выражается? Это выражается в почестях, в том, насколько мы почитаем этого человека. И мы должны рассказывать о каждом, о том, как мы его почитаем. Смотрите, какая хорошая мама, какие у нее дети, насколько они подают всем пример. Ты понимаешь? Очень хорошо уметь вот играть с этими чувствами почести и зависти в таком обществе. Это очень хорошо подстегивает. То есть у нас продолжается неравенство, но оно не материальное, а оно принимает форму неравенства в почести, которую человек получает. Да. Я бы хотел продолжить с презентацией. То есть мы говорили не менее и не более. И мы говорили о том, что должны быть два условия. Первое, то есть человек может получить эту корзину от государства, она не автоматически получает. Человек ее не автоматически получает, просто потому что он родился в нашем обществе. Почему, говорит Рав, если он родился в нашем интегральном обществе, конечно, ему полагается столько, сколько ему нужно. Он может получить все от общества. Он родился в этом обществе. Я спросил, потому что ему требуется для этого учиться, участвовать, принять на себя законы общества. Допустим, не тот, кто родился, а тот, кто хочет войти в это общество. Он, если он не хочет участвовать в законах общества, он не получит? Да. То есть он не автоматически удостаивается этой корзины потребления. Потому что сейчас в мире есть целые партии, которые говорят, левые в основном, которые говорят о том, что человек в силе того, что он человек, он должен получать определенные услуги. У него есть определенные права, которые от него ничего не требуют взамен. А кто за них будет платить? Государство? Нет, я не согласен. Там есть мои деньги, Я не согласен. Почему? Почему мы должны платить за кого-то, которому наплевать на нас, который не заботится о нас? Почему мы должны о нем заботиться? Просто потому что он родился? Пусть его родители о нем заботятся. Он должен быть... у него есть паспорт, он должен быть гражданином. Не может быть такого, что гражданин ни в чем не обязан, у него нет обязанностей. Почему я рассказываю об этом? Потому что так же, как мы говорили ранее, есть десятки миллионов человек, допустим, в США. Они бездомные не потому, что они так выбрали, а потому, что они не могут о себе позаботиться. У них нет... Они едят там на $2 в день. У них нет никакой страховки, Рав, потому что их так вырастили, их так воспитали. У них нет ни образования, ни места работы. Что значит? Я помню, как это было в СССР перед тем, как она развалилась. Там были такие места, куда тебя заставляли тебя работать. Не может быть такого, что никто не что кто-то не работает. То есть получается, что экономики, они разделяют две модели такого социального общества. Есть универсальное, если ты человек, ты получаешь, а есть селективное. Что, просто потому что я живу? Но я же получаю это не из природы. Если ты говоришь из природы, ладно, я иду в поле, там, ем там как животное. Если я человек, и у меня есть потребности, то есть мне нужно что-то, что производит другой человек, то есть я должен восполнить это, как-то компенсировать. Если я живу в лесу, и я не отношусь ни к какому обществу, и никто от меня не зависит, то никто с меня требовать и не будет. Но если я уже получаю плоды работы других людей, конечно, я должен им вернуть чем-то. Так природа работает. Ронен, то есть это взаимность. Вернуть государству то, что ты потребляешь. То есть эта модель, она обусловлена тем, что ты согласен вкладывать в общество. То есть мы тебе поможем, мы тебя обучим, дадим тебе место работы, но ты должен будешь возвращать обществу. Не может быть интегральной системы, которая существует без взаимности. Оба должны и отдавать, и получать. Государство и человек. Тут часто мне задают вопрос, а почему же это не называется как принудительные работы? Ну так не заставляй нас тебя платить. Если ты эгоист, приходишь к нам и требуешь от нас, мы тебе не обязаны ничего. Мы тебя возьмем в машине, в полицейской машине, вывезем за город, и иди к чертовой матери, и не надо к нам приближаться. Потому что если ты приблизишься к нам, мы тебя посадим в тюрьму, а там дорого тебя держать, нужно будет тебя кормить. Человек должен. То, что ты родился, это не наша вина. Но если ты уже родился, и ты требуешь от нас, чтобы мы тебе все дали. То есть теперь вы мне уже ответили, что нужно делать с теми, кто не согласен на условия общества. Да? Общество должно их прогнать. Они никому не нужны. Все. А что происходит, если... Обычно есть люди, которые продвигаются на духовном пути, у них разные состояния, взлеты, падения. Это что-то другое. Тогда мы считаемся с ними. Это уже результат их работы. Сделаем страховку духовного здоровья. Что это значит? То есть, когда они не могут работать, когда у них падение, они не могут совладать со своей природой внутренней, они могут посидеть какое-то время дома. Или погулять, немного развеяться. Да, такое бывает. То есть какая-то толерантность общества по отношению к человеку, который в общем участвует, но иногда ему тяжело, потому что это не зависит от него. Это не зависит от него, он как больной. То есть мы ему делаем страховку духовного здоровья. Это звучит хорошо, как к этому присоединиться? Я не думаю, что это звучит хорошо. Я не думаю, что люди захотят использовать эту страховку, потому что они уже будут более продвинуты духовно. Почему человек согласился жить в таких рамках? Мы говорили о том, что дает эти рамки, что дают эти рамки. Очень просто, просто нет другого выбора. Нет выбора. Никто не хочет, да, кроме каких-то там идеалистов, 10% из всего населения Земли, но у нас нет выбора. Мы должны быть в этом, потому что эволюция человеческого общества идет к тому, к вот этой форме существования. Что значит? Я не понимаю. Что значит эволюция приводит? То есть хотим мы или нет, но так устроено в природе. Есть там такой движок, который толкает нас к такому именно развитию и приводит нас через все эти формации к именно этой, где мы должны быть равны, связаны с общей, круглой, интегральной природой и должны сравниться с этой природой. И так мы раскрываем более высшую природу, которая вся основывается на связи между нами, интегральной и взаимной. То есть это движок внутренний, о котором вы говорите. Да, он находится в нас внутри. Да, то есть это каток развития. Может быть, это и не каток, говорит Рав. Может быть, мы хотим бежать перед этим катком к нашему развитию. Вот об этом именно я и хотел спросить. Чем отличается действие вот этого катка сейчас и действие этого катка в исправленном обществе? Каток развития развивает нас вне нашего желания, например, как коронавирус. И может быть, мы придем, может быть, к тому, что мы сами захотим этого объединения, и тогда мы не будем, нас не будут заставлять приходить к интегральному обществу, а мы сами сделаем это своими силами, из обучения, из требования от природы дать нам такие силы, построить себя в такой форме. Это называется добрым путем. А идти за катком развития — это бейто. Ну и сейчас человек, он в каких-то тисках, у него эгоизм, его зажимает, и общество его зажимает. То есть это тоже какая-то работа вот этого катка развития. То, что мы сейчас берем закон развития в наши руки и бежим перед ним, а не то, что каток развития бежит за нами и хочет нас скатать. То есть мы говорим человеку, что ему следует жить в таком обществе, потому что оно его освободит от вот этой беготни за доходами. То есть это его интерес, да? Нет, мы никого не притягиваем насильно в такое общество. Сама природа нас ставит в такую ситуацию, когда у нас нет другого выбора. У нас не будет работы у большинства населения, только у тех, кто занимается обязательными вещами. А у всех остальных. Все остальные не будут находить себя. И чтобы не входить в вот эти вот конфликты и войны, мы будем понимать, что лучше всего, если мы расскажем всем, какие у них есть прекрасные возможности, перспективы. Сейчас я вижу это со стороны экономики, что все шаги, которые делают государства сейчас или банки, чтобы помочь людям, вся цель этой помощи — это не трансформировать модель, а как-то вернуть предыдущую модель, которая существовала год или два года назад. То есть увеличить потребление, увеличить количество ненужных бизнесов и так далее. Ну вот, потратим на это все деньги, все ресурсы земного шара, будем жить в загрязненном мире, в котором жить невозможно, и что дальше? Я вам скажу, есть люди, которым удобно, они зарабатывают на этом. А, ну, конечно. Понятно, что есть те, которые на этом зарабатывают. А что делать же со всеми. Коронавирус не оставит нас совершенно, только изменится индекс 19, 20, 21, и мы будем жить в очень опасном мире. Природа не согласится с тем, что мы не пригинаемся, не склоняем голову перед его развитием. Да, мы говорили о скрытой руке, которая продвигает человечество. Мы должны перестать использовать наш эгоизм в такой форме, в которой мы использовали до сих пор. Рунен, давайте вернемся к исправленному состоянию, о котором мы говорили сегодня. Какой вид вознаграждения есть в таком обществе? Духовное вознаграждение. Мы должны объяснить всем членам общества, которые участвуют в жизни нашего общества, что вознаграждение очень высокое, очень возвышенное. Оно предназначено для всех теперь. Мы придем к состоянию, что мы все будем связаны друг с другом, и тогда из этой связи мы начнем раскрывать высшую силу природы. Это высшее вознаграждение, которое предназначено, уготовано для людей. Я думаю, что мы должны стараться объяснить это всем. Главное, что нет другого выхода. Это не то, что мы можем выбрать, и мы... Я должен как-то уговаривать людей. Я не должен никого уговаривать. Я не уговариваю. Я только говорю, что есть более хорошая, приятная, легкая форма существования, чем прийти к Третьей, Четвертой мировой войне и получать удары постоянные. В плане системы нет ли разницы между обществом, которое приближается в результате вот этих ударов, либо общество, которое само приходит к этому? Конечно, есть разница. Те, кто согласны, живут лучше. Они раскрывают мир чудесный. У них развивается ощущение высшего мира. Мы приближаемся к концу нашей передачи. Я бы хотел только сказать, что часть средств, которые мир сейчас начинает использовать, как минимальный доход и так далее, это они похожи на то, что вы говорите, но цель совершенно другая. И я бы хотела об этом поговорить в следующих наших передачах. Об образовании, вот этой потребности работать на благо общества. Я хотела бы вас поблагодарить о том, что вы сказали и за эту передачу. Спасибо, я буду этого ждать. Спасибо, доктор Михаил Лайтман. Спасибо вам.